Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Здравствуйте, дорогие друзья. Привет всем. Это Радио ВОС, официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых, программа «Чай со сливками», молодежный отдел КСРК. Отдел по работе с молодежью. Это Юлиана Баскакова. Юлиан, привет.
Привет.
Это Василий Дрожжин. Василий, привет.
Здравствуйте.
Что? Юлиана.
Что?
Где вы нашли человека с таким голосом? Здравствуйте.
Ну, все бывает, все бывает. Мы ищем таланты.
Мы ищем таланты. И один найденный, давно уже найденный, нашедшийся талант. Анатолий Попко.
Здравствуйте все. Я сам нашел себя и заставил себя найти окружающих.
Ты уже нашелся. Такая прелесть.
Заставил всех вокруг себя тоже обнаружить.
Мне кажется, поаплодировать надо.
Нашелся. Не надо, не надо. Вот это лишнее.
Анатолий, добро пожаловать в чай.
Спасибо. Да, я опять сижу на этом месте и чувствую, что я как-то это не по ту сторону баррикады нахожусь. Так прицелом.
Какая тут баррикада? В прошлый раз мы остановились на твоем американском опыте, подытоживая эту часть разговора. Может быть, ты можешь выделить какое-то одно качество своего характера, которым ты обязан этому американскому году?
Ну, я бы сказал, что это такое мета-качество. То, что было во мне сильного, да, оно усилилось, оно там развелось и вот усилилось. То, что было какое-то, ну, может быть, слабое, да, ненужное, оно там, наверное, осталось или, по крайней мере, сильно ослабело. То есть вот год, он обостряет то, что в человеке есть, да, вот год в Штатах. Может быть, и армия также, наверное, может быть, не так. Но вот это вот чувство такое, что за спиной у тебя чаще всего никого нет, да, вот так по жизни складывается. То есть хорошо, что есть друзья, хорошо, что есть вот родители, хорошо, что есть рядом вокруг люди, но живешь и умираешь ты один. И это надо понимать, да. И вот это осознание, оно начало у меня маячить на горизонте.
Подожди, но ведь ты же говорила о команде.
Как-то это жестоко. Живешь и умираешь ты один. Мне кажется, рождаешься и умираешь ты один.
Ты и то мама рядом.
А живешь ты как-то все-таки не один.
Да,
но... Мы сейчас с Юлианой с тобой спорить начнем.
Конечно.
Это хорошо, это очень хорошо. И работаем мы в команде, и рядом всегда есть плечо. Но есть вещи, которые... Они в твоих руках, они от тебя зависят. Ты не сделаешь, никто не сделает. И вот и таких вещей... Ты не можешь их кому-то передоверить. У тебя есть свой собственный, как бы, крест, или это мы назовем своей какой-то, ну не знаю, судьбой. Ну, в общем, те дела, которые ты должен сделать сам. Вот иди и делай.
Но это твоя ответственность.
Ну, наверное, это ответственность называется.
Но рядом с тобой есть другие люди, с которыми ты, насколько я понимаю, работаешь и хорошо работаешь, иначе Юлиана и Василий здесь бы не сидели.
Нет.
Это большой-большой вопрос по поводу хорошо или плохо работать.
А к этому вот мы еще обсуждать не будем, друзья. Нет.
Ты уверен?
Сейчас Анатолий нам и скажет, Василий.
Я надеюсь. Нет, действительно. Я немножко о другом хотел сказать. У меня бывают вот такие вещи, я не умею их правильно выразить, мысль, которую вот хочу.
А вот мне интересно, то есть правильно ли я понял твою мысль? Ты попадаешь в экстремальную ситуацию и начинаешь больше требовать от самого себя. И это дает тебе больше возможностей, больше опыта. И получается так, что, возвращаясь обратно, ты понимаешь, что ты стал взрослее. То есть ты стал взрослее не на год, да, ты стал взрослее именно в плане жизненного опыта.
Да, качественно. Да, изменилось качество. Но ты этого тогда не понимаешь. Это вот потом уже, когда ты думаешь, размышляешь, где-то ходишь, там, вот когда этот опыт отлеживается нормально, вот тогда ты это понимаешь.
Но все это, извините, не отменяет окружающей действительности.
Нет, 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 я и не говорю, что
и,
отменяет.
И, извините, все-таки, имея этот опыт, вы продолжаете жить с кем-то все-таки. Извините, как бы это ни звучало
грубо. Я немножко сейчас по-другому хочу сказать, что и те люди, которые тебя окружают, это максимально ценные люди. И
но
не
это
об
как
этом
повезет,
ценные,
Анатолий.
Как часть, ценные как часть осуществления твоей программы или ценные сами по себе, как люди?
Но я так
сами
полагаю,
по себе
что...
ценные. У них такая же своя,
да, вот
программа.
Своя программа.
Они не меньше тебя и не больше тебя. Они такая же абсолютная ценность, как ты. У них такие же права и желания. И ты, если хочешь от них чего-то, должен их уважать. Я могу 10 раз не понимать, как вот можно есть этот салат, как можно есть, я извиняюсь, какой-нибудь зеленый папоротник с шоколадным маслом.
Как?
Да?
Я тебе обязательно приготовлю завтра в отделе, если, и ты узнаешь.
Но если ты хочешь это делать, ты вправе. И если я хочу тебе помочь, у меня нет задачи, у меня не должно быть задачи тебя перевоспитать. Не ешь. А у меня должна быть задача тебе помочь или хотя бы не мешать.
Ты скажешь, ешь ты сам свой папоротник с шоколадом.
Да, пожалуйста, ешь, нравится тебе, ешь, не вопрос. А я вот сижу и скрипты пишу, Джоза.
И пиши ты сам свои скрипты.
Да, и пишу я сам. Можешь помочь, помоги, не можешь помочь, не мешай.
Понятно. Ну, хорошо, а ты оканчиваешь школу, быстренько так оканчиваешь последний год. Было что-то примечательное там?
Это не быстренько, это последние 2 года, и я столкнулся напрямую со своим таким страхом. Ну, не то чтобы прям страхом, но психологическим дискомфортом очень серьезным. Дело в том, что брат Пашка, он перешел в школу на класс ниже меня. И я оказался...
Он тоже потерял зрение?
У него осталось остаточное зрение, да, но у него было всегда хуже со зрением. И когда я пошел вот в школу, в первый интернат, туда через прям короткий промежуток времени пришел и брат. И он пришел на класс ниже. И вот, вернувшись из Штатов, я встал перед проблемой. Или я иду в 12 класс к своим ребятам, с которыми я учился, и тогда у меня нет шансов, по большому счету, нормально отучиться, потому что 11 год я просто начисто пропустил 11 класс. Или я остаюсь на класс ниже.
И попадаешь к
Пашке. И попадаю к брату, который на 3 года младше меня.
Так.
Это было сложное решение. Я не помню, каким именно образом я его принял, но вот как-то так получилось, что мы в итоге учились 11 год. Это 2000-2001 учебный год. Мы учились вместе в 11 классе, я и брат.
А в чем проблема?
Техническое или психологическое?
Скорее психологическое.
Я понимал, что я... Ну, как это сказать?
Слушайте, Анатолий, а какая разница, брат, не брат? У меня такое чувство, так вот, если бы я попадала в этот класс, там бы проблем было и без брата. То есть это совершенно другой класс. У них там свои жизненные правила. И, в принципе, я в этом классе не начинала.
Юль,
и это
но он-то
последний
сделал
год.
На брате.
Да, нет, дело в чем? Дело в том, что брат на 3 года младше меня, и я оказываюсь в среде, которая младше меня. И я там, кстати говоря, я до конца там не прижился. Я всегда был таким вот на отшибе, да, таким человеком. То есть у меня были очень хорошие отношения с одноклассниками. Иногда, правда, были плохие, всякое в школе бывало. Но я всегда был, вот с тех пор я был сам по себе.
А да, дядей то есть... Толиком, Uncle Толик, ты тогда уже стал?
Это случилось, когда я вернулся и пошел в Рунет. Я освоил, вот, будучи в Штатах, я довольно плотно вынужден был и с удовольствием это дело освоил компьютер. Ну, компьютер я осваивал взахлеб тоже. Я по 8 часов сидел за компьютером, изучая документацию Джоза, функции Джоза, пытаясь переводить это все дело на русский язык. В общем, как раз, когда я не мог учиться в школе в Штатах. И приехав сюда, я уже, конечно, я купил себе ноутбук сразу, тогда не появлялись, было страшно дорого, а я привез компьютер, я из Штатов привез свой собственный компьютер. Здесь мы его продали, купили ноутбук, и я дальше с тех пор в мою жизнь очень плотно вошли информационные технологии. Появились рассылки, появилось, я пытался локализовать Джоз, локализовывать даже. Вот Владимир Вячеславович мне кое-что подсказывал, я пытался программировать на C тогда. Вот, рядом был Миша Сладков, ну, чуть постарше уже, потому что он в 12-м, а я в 11-м, ну, кое-что, и вот его я тоже спрашивал. Потом появилась вот Янина Николаевна Спиридонова. Это девушка, которая пришла учить нас, незрячих ребят, информатики. Вот это единственный, пожалуй, случай, когда зрячий человек мог учить слепых не хуже незрячего преподавателя. Но это отдельная, на самом деле, история. Она для меня очень такая, очень личная моя. Вот. А, ну, в итоге школу я закончил. Окончив 11 класс, брат уехал в Штаты, чему я был рад, потому что я считал, что это хорошо. Вот. Он тоже прошел по этой программе все тесты и в итоге уехал на 2001-2002 год. Я уже в 12 классе я был совсем один. Был я и Алибек. Али Юнусов. Это вот еще один мой друг такой. Он старше меня, и вот он тоже немножко в школе задержался. Ну вот, там, по независимым от него причинам, на самом деле. Он, Вася, же с тобой, да, заканчивал?
Да.
Ну вот.
Я, кстати, учился с Владимиром Вячеславовичем Соколовым в одном классе. Тут все пересекается.
Слушайте, я не понимаю вашу школу. Значит, вот гениально. Сейчас сижу, анализирую. Я, говорит, боялся идти в эту среду, потому что брат моложе меня на 3 года, и он учился на класс моложе меня. Но при этом там учился еще Алибек, а Алибек заканчивал с Васей, а Вася моего года рождения, и, в принципе, я, ребята, не въезжаю.
Да все там смешалось в том доме.
Смешались в кучу кони люди, так что...
Проблемы со зрением часто очень длительный характер носят, да? То есть, когда люди не могут долго ходить в школу, дети, и тогда они оседают на класс, на два, на три, и заканчивают школу.
Ну, тогда твоя среда вот эта на три года, тогда только брат на три года, а остальные, получается, кто как, ну тогда какая разница?
Все так. Это был мой психологический такой вот штрих к моему вот портрету. Мне было тяжело осознавать.
К слову сказать,
поначалу.
И я, и Вася, мы тоже тебя моложе на 3 года, поэтому что ты тогда тут нормально
Но сейчас эти 3 года.
Другая ситуация, понимаешь? Вот сейчас я, например, я стою на своих ногах, да, и мне уже это все не важно. Я уже... Возраст здесь не играет роли. Я вообще оказываюсь немножко, вот чаще, чем мне, наверное, хотелось бы, я оказываюсь в ситуации, когда я нахожусь среди людей, которые младше меня.
Ты оказываешься в ней или ты создаешь ее? Вольно, невольно?
Оказываюсь. Вот мне кажется, что оказываюсь. Поступил в университет, Московский государственный университет. Это было непросто, но поступил.
Там я
оказался.
Там я оказался, потому что закончили они на 2 года моложе, чем ты.
Да, на 2-3 года.
Ну, 2-3 года, да. Там оказался.
И тогда, и вот там тоже проявилось вот это вот, я опять чувствовал себя немножко на отшибе. Хотя формально, с формальной точки зрения, я очень хорошо влился в коллектив. Не сразу, но влился первые там несколько, полгода, наверное, первый семестр как раз. Я ходил один, и многие ребята просто не понимали, что этот такой непонятный тип ходит здесь с палкой, натыкается на вообще вот эти вот колонны. Были 2 девчонки или 3, которые со мной как-то пытались дружить и пытались очень хорошо. Они мне тогда очень сильно помогли, мои однокурсницы. Ну, потом все это так или иначе выровнялось. У меня появилось довольно много приятелей. Вот. Я влился, в общем-то, в коллектив. Но это тоже, опять же, отдельная целая такая большая глава. Ну,
остались друзья с университетских времен?
Друзья нет, ты знаешь. Нет, остались приятели, вот которым мы можем созвониться, поехать, сидеть в кафе, в ресторанчике, попить пиво, да, поговорить об общих знакомых, нам это интересно, но это не друзья, это именно приятели.
Скажи, Анатолий, а вот попадая в новую ситуацию, ты скорее вписываешься в атмосферу или формируешь атмосферу? Вот ты меняешь ситуацию так, как тебе это удобно, или ты пытаешься понять, так, какие здесь правила игры, дайте-ка я, собственно, по этим правилам играть и буду.
Я пытаюсь синтезировать это. Есть правила игры. Я их сначала смотрю. Я сижу и наблюдаю, кто как себя ведет. А дальше я... Вот особенно сейчас это начинает проявляться. Это моя ситуация. Это я в ней нахожусь. Да? И вот я в ней буду действовать так, как я в ней должен действовать. Если... И вот к чему это приводило уже в университете тогда? Я хорошо учился, так как от меня ожидали. И точно так же я мог сказать минуточку преподавателю, который чертит на доске схему какую-то, да, вот график экономический. Я говорю, я не понимаю, опишите мне схему. И я мысли не допускал, что он скажет, а там посмотри куда-то. Там или отстань от меня. Нет, вот как это так? Ты мне рассказываешь, ты, пожалуйста, расскажи так, чтобы я понял. И вот это немножко такое требовательное отношение, мне кажется, оно... Наверное, проблемы мне создавало. А может быть и нет, наоборот. Ну, в общем, я всегда находил понимание. Да? То есть, и вот если я потом прихожу в какой-то, например, совет, да, и я туда не для проформ. Если я прошу просто посидеть, то я могу просто посидеть, там, покопаться в телефоне, ну, как бы своими делами заняться. Жизнь так сложилась. А если это моя ситуация, то я буду из нее выжимать. Да? Вот дальше мы будем, если будем говорить... Это в какой-то момент Радио ВОС стало моей ситуацией, да? Все мои работы, они сразу становились моей ситуацией. Я не могу себе позволить не делать. Мне очень хочется лечь и отдохнуть, да? И забиться в угол в какой-то. Но я понимаю, вот я дома могу себе это позволить, на работе нет.
Анатолий,
у меня такой прямо...
Я тебя сейчас перебью. Да, мне хочется лечь в какой-нибудь угол и забиться. И я дальше представляю. И это моя ситуация.
Ну ладно.
Это мой угол, мое одеяло.
Только нет. Ну
просто ты так говоришь, вот особенность голоса. И это моя ситуация. И начинаешь волей-неволей. И это моя ситуация.
Ну вот разница в чем? Что дома я могу там... Вот сейчас дом постепенно, очень постепенно и медленно становится моей ситуацией, моим местом, где я вот обитаю. Да, и тогда я должен мусор выносить, полы мыть, пылесосить.
Ну, разумеется. разумеется.
Нет, почему? Если это твоя ситуация, ты можешь не выносить, не пылесосить и не убирать.
Ну тогда кто должен быть в этой ситуации, кто будет?
Каждый выбирает по себе.
Нет, а пусть оно будет как есть. Ну там раз в неделю, там мать заставит, там еще кто-то заставит. Вот как в детстве мы относились. Пылесосить и мыть посуду — это была тяжкая работа. Ты ее не понимаешь, не осознаешь, не принимаешь. Тебя заставляют это делать. На работе я изначально себя по-другому ставил и ставлю. Это мое дело, и здесь я не могу не выносить мусор.
Пожалуйста, принесите Анатолию пылесос.
Сейчас притащим.
Спасибо.
И попросим пропылесосить нашу редакцию.
Да. Потому что это твоя ситуация.
За отдельные деньги. Ну, это все, да.
А ты же сказал, что радиовоз — это твоя ситуация.
В вот какой-то момент стало. Сейчас я уже с большим, в общем-то, удовольствием и надеждой это отдаю. Это сложно сделать.
Вот
да?
Пылесосить отказывается, видишь?
Нет, это вот не отказывается пылесосить. Это как раз... Я понимаю, что находятся люди, которые профессионально будут делать вот эту работу, они будут жить в этой моей ситуации, и они в результате заинтересованы не меньше, они соратники.
Я понял, все. Чем мы с тобой друг от друга отличаемся, Анатолий. Ты сказал, это моя ситуация, сказал это несколько раз. Я, придя сюда на Радио ВОС, вдруг осознал, что это наша ситуация, в смысле и моя, и тех людей, которые рядом работают. Почему-то вот для меня акцент «наша», ну, гораздо сильнее, чем, скажем, вот то, о чем ты говорил, «моя». У нас разный подход к работе, но при этом мы тут друг друга понимаем.
Наверное. Ну, может быть, мне нужно повзрослеть. Может быть, мне да не хватает мне граблей моих, да, для того, чтобы говорить «наша ситуация».
Я могу тебе одолжить пару-тройку.
Да тут шпильки да. Периодически.
Ну, не-не-не, это нормально. Это как раз вот, это плата за
такой. Это плата за все эфиры, да.
Я, кстати, наблюдаю за тем, как вы с Юлианой общаетесь. Анатолий, ведь Юлиана очень часто тебя подкалывает. Тебе не больно?
Иногда бывает больно.
А Юлиана, он как-то когда-нибудь отвечает на эти подколки? Или он спокойно, да, принимает их?
Нет, он и меня подкалывает. Ты думаешь, вот то, что я делаю, это просто так, что ли, происходит?
Ребята, как вы уживаетесь?
У нас взаимно. Ну, как два лидера в одной банке. Что тут говорить?
И задача здесь, вот это на самом деле...
Тяжело нам. Мы делим ответственность, мы пытаемся ее делить, но каждый из нас растет. И каждый норовит сказать, а вот это моя ситуация.
Да, Юлиана, ведь ты такая же.
Такая же. Нет, не совсем такая же. Вот для меня ближе, если я что-то делаю, ну вот молодежь, да, с точки зрения молодежи, вот здесь у меня наша и мы. А когда я делаю что-то свое, вот это мое. И если Анатолий, у него есть особенность забавная, сейчас я открою карты, вот я что-то делаю, а потом он берет... И говорит, ну все, да, отлично, все нормально. И начинает это переделывать в свою ситуацию. Мне хочется его придушить, чтобы ситуация закончилась, в принципе. Вот тяжело. Вот это очень тяжело. Потому что у меня свое, у него свое, и надо, чтобы оно стало наше. И это наше очень тяжело выработать.
Вот это, кстати, такой действительно сложный момент, потому что я... Если я нахожусь вот реально в ситуации, да, когда мне нужно пользоваться плодами труда другого человека, и если я беру это, говорю, да, это хорошо, а потом начинаю это переделывать, причем с ног на голову, для меня это совершенно естественно.
Бедный другой человек.
Да, да. Вот если другой человек не отписку писал, вот как, да, вот о чем говорит
Юля. Да, я начинаю сразу говорить, ну смотри, ну это же вот для этого. Да, замечательно, но это будет возле. Но это здесь не может быть. Не, ну на самом деле нормально. Нормально, конечно, тяжело в рамках одной структуры находиться. Вот это тяжело. А если бы в разных отделах находились, мне кажется, мы бы проекты делали неплохие.
Понятно. Ну что же, выходит Анатолий из университета, оканчивает университет, и он уже практически настоящий профессионал.
А там ВОЗ, и это его ситуация.
Я, выходя из университета, у меня, кстати, тогда, когда мне садовничий жал руку, вручал мне мой красный диплом, эту медаль, значит, вот это все он мне вот вручал. И он, ну, всем говорил такие вещи. Ты молодец. Он же выходит, ну, видит, что я вот вышел там с тростью к нему как раз. То есть он понимает, что слепой парень, да. Он как-то так, ну, вот вручил и попытался сказать что-то индивидуальное, да. Вот не как всем, а что-то такое особенно отдельное. Ну, я думал тогда, что вот я профессионал, сейчас начнется моя жизнь. Сейчас понимаю, что я не то, что тогда не был профессионалом, а что мне еще от с этой позиции, где я сейчас нахожусь, еще расти и расти.
Подожди, у нас же есть такой джингл, как-то настоящий специалист.
Реальный спец. Да.
Куда же мы его ставить-то будем? Сейчас можно?
Вышел ты из МГУ и реальный спец.
Хорошо, именно сюда и ставим.
Реальный спец.
И что было с тобой дальше?
Дальше я пришел в ВОС.
Зачем?
Так это его ситуация, все нормально.
Подожди, он знал, а чувствовал. Интеграция, а реабилитация, а большой, огромный мир зрячих людей?
Нет, подожди, какая реабилитация, интеграция, если он учился в МГУ, 5 лет отучился с совершенно зрячими людьми, и, в принципе, у него там оказались друзья и приятели, мне кажется, ему не нужна была реабилитация и интеграция.
Короче, Юлиана, мы сейчас делаем программу, она будет называться «И это все о нем». Анатолий, да. Это будет твоя ситуация?
Я вообще,
мне кажется, он
говоря,
вполне реабилитирован был.
На каждом курсе института, сразу после первого, я начал работать. Так или иначе. Сначала это было, кстати, я заводил часы своему дяде на заводе, на часовом заводе. Вот. Это
значит, ты брал часы, значит,
да, я брал часы, конечно, открывал крышку, вытаскивал, и о специальный кусок линолеума их заводил. Отдавал брату, брат сидел рядом, и он видел, и он мог их выставить, и он их подводил. Пока он их подводил, я брал следующие часы, заводил.
А часы с кукушками там не изготовляли?
Нет, это были ручные часы, второй часовой завод и все такое. Вот я этим занимался, и многие говорят, я не хочу работать за 3000. Я получал, по-моему, 1400, что ли.
Ну, так не за 3000?
Не за 3. Не за 3.
Нет, это правильно, это нормальная зарплата для студента.
Вот, все лето, каждый день лета к 9 утра и оттуда в 5. Да, то есть кроме выходных. Ну, это было начало. Дальше я еще где-то работал, в проектах начинал участвовать. И вот к 5-му курсу я уже работал в... Меня пригласили, причем я никогда работу, как так получается, не искал. Вот меня немножко пугает это сейчас. Но смысл в чем? Что ко мне подошла девчонка и говорит, вот я работаю в стратегическом агентстве по стратегическому консалтингу, да? Давай ты к нам придешь работать. Я говорю, Кать, а ничего, что я там слепой, там еще что-то там какие-то. Тебя ничего не смущает? Она говорит, ну я бы к тебе не подошла, если бы меня что-то смущало. Я говорю, а там, ребят, у тебя кто-то там еще из наших работает или как? Она говорит, нет, почему? Ну, просто вот такая вот эта небольшая компания, там вот люди. Абсолютно зрячие люди. Мои непосредственные коллеги были это студенты и аспиранты. Да, молодняк, причем очень толковый молодняк был. Толковый, веселый, радостный, какой-то вот разный. Был очень разный молодняк. И вот я работал, уже учась на 5-м курсе и заканчивая вот университет, я работал параллельно, ну, не полный день, конечно, рабочий, но, тем не менее, много работал. Агентство национальной конкурентоспособности, по-моему, это называлось.
Ой, вот ты, а что там делал?
Занимался аналитикой. Вот тогда я впервые столкнулся с проблемой решения задач, которых я не понимаю. Это на самом деле... Ой, вот я потом с этим сталкивался все чаще и чаще. Хотя настолько тяжело, как там, мне, наверное, ну, не было. Ставится задача, и ты не понимаешь, как к ней приступить даже. Вот, и ты садишься в интернет, лезешь в интернет, читаешь русские, английские, немецкие, любые ресурсы, которые можешь найти, переводишь и придумываешь, предлагаешь решение этой проблемы. Вот, и это очень... такой подход сложный, да, то есть это вот помните, как у Стругацких, да, но эта же задача не имеет решения. Там ему и отвечают, вот в понедельник начинается в субботу, или сказка о тройке, ну какой идиот будет решать задачи, которые имеют решение? Вот для меня это было жизнью постоянной. То есть это было очень тяжело. Никаких вводных не дается, при этом ты предлагаешь решение, оно критикуется для того, чтобы его улучшить, да? Ты готовишь тот самый вот, ну, основу для дальнейших решений. Ну, в общем...
То есть, получается, с тобой так же поступали, как ты с нами,
да,
поступаешь?
Да.
Брали то, что ты сделал, и,
да,
полностью переделывали.
Да.
В этой комнате становится жарко во всех отношениях, поэтому на фоне вы можете слышать шум кондиционера. Мы просим не обращать внимания, потому что станет еще жарче, особенно после того, что сейчас Юля говорит Анатолию, и Анатолий это принимает. Майя говорит, да, да, да.
Нет, я ничего жаркого пока не говорю. Вы не думайте, уважаемые радиослушатели, ну, все хорошо.
Так
а мы и не думаем.
Вот я как раз к 5-му курсу я получал диплом, и тогда со мной связался, вот, нет, связался в смысле позвонил по телефону, да, а не в смысле в каком-то,
мне кажется,
другом.
Как раз
подожди,
второе.
подожди, а ты не прижился вот на этой работе в этом агентстве? Или вот там это была временная работа?
Нет, это была вполне себе постоянная работа, там трудовая книжка у меня есть, я действительно это работал, ну так, по-серьезному.
Почему ты оттуда ушел?
Насколько мог. Потому что мне позвонил Александр Николаевич Машковский.
Так.
И пригласил, ну и как бы сказал, что ты что делаешь-то? Вот. Ну, я сказал, ну, так вот, работаю.
Он просто говорит, был ценным ВОСовским кадром, его
нет,
сразу
я
заметили.
Нет, я не был никаким кадром. Я не...
Нет,
вот
кадром
я...
ты был кем еще?
Да, наверное, наверное. Я 5 лет не выходил из общежития. Летом, потому что работал, все остальное время, потому что учился.
Ты летом жил в общежитии?
Да, я летом жил в общежитии. Я постоянно жил в общежитии.
Это тебе надо пооплодировать, Анатолий, жить в общежитии летом.
Я, значит, с момента вот моего уезда, посещения Штатов, да, у меня размылось понятие дома. У меня как такового дома, а оно у меня вот тяжело с этим словом. И поэтому у меня интернат, дом. Где я сплю, там и дом, в принципе, да, вот внутренний.
Подожди, а как же потом видеть семейное гнездышко?
Тяжело.
Где лег, там и нормально
очень тяжело.
Все.
Очень
все
тяжело.
Хорошо.
Да, у меня долго. Общежитие стало моим домом. Вот без кавычек, без там оговорок, помарок.
Но это же не твое.
Подожди,
это,
мое.
Же
это было мое родное общежитие.
Анатолий, тогда помню. Суровый вопрос. Вот достало все на работе. Вот начальник не понимает. Вот подчиненные не слушаются. Вот плохо, вот паршиво. А у меня такое бывало в жизни. Куда идти? Для меня ответ идти домой, потому что там крепость. А тебе что делать?
Что делать? Я брал гитару и шел в МГУ на лестницу и пел песни. Я плохо пел. Я лучше чуть-чуть играл на гитаре. И я вот таким образом...
Нет, я тебя совсем не понимаю. Угу. Ощущения своего разве нету? Вот ты приходишь домой, у тебя там все родное. Пусть это твой не вынесет. Мусор, но он твой.
Это вот в общежитии, вот оно у меня такое было, да, то есть я пытался следить за порядком там, да, и вот, но я оттуда ушел и не жалею. Вот все, оно, как бы, у меня вообще-то есть такая особенность, что я адаптируюсь к среде. Я поэтому могу, вот я ушел из агентства по национальной конкурентоспособности, да, 2007 год, я ухожу в общество слепых, я иду работать в ВОС. Я понимал уже тогда, что это веха. Начинается вот эта вот страница университета, заканчивается. Заканчивается мое вот общение в этой вот интегрированной так по-всякому среде. Да? И начинается что-то новое. И я совершенно... Вот я не понимал, что именно, но шел в ВОС с полным осознанием того, что вот как бы да, это вот... И я пошел работать так или иначе на УПП. На УПП, Московскую ПП «Электротехника», начальником отдела
маркетинга. Ты не чувствовал, что это шаг назад в твоем
понижение такое?
Не, он же только что сказал, что закончилась какая-то одна страница, получается, у него с этого началась вторая.
Но другая-то, может быть, и ниже предыдущей.
Ну, да, ощутительно.
Нет.
Это был... Я не расценивал... Я вообще ни один из своих вот таких жизненных этапов я не расцениваю как какой-то вот ниже, чем предыдущий. Какой-то вот не прогресс, а регресс. У меня нет
ты
такого.
Ты мне скажи, друг, вот обычно как говорят... Будешь плохо учиться, пойдешь на УПП.
Мне такое говорили.
И мне такое говорили. Причем меня еще туда отвели в 10 классе, сказали, вот УПП. И я решила, не-не-не, институт.
Значит, господа, мы с вами не услышали главного. Он ведь пошел не просто на электротехнику, он пошел начальником на электротехнику.
Мне кажется, это само по себе провальное мероприятие. Начальником на УПП.
Ну, я учился на факультете государственного управления. Вот, и... Я какие-то, видимо, книжки читал в детстве неправильно или, наоборот, правильно. Я был идейным. Я всегда был идейным. Я не люблю слово фанатичным, да, а вот, добросовестно относился к тому, что я делал, что ли. Ну, как-то так вот, да. Я шел в ВОС, ну, в каком-то смысле, да, не то чтобы спасать незрячих, да.
Спасать ВОЗ.
Нет, ну, может быть, не спасать ВОЗ даже, а вот это вот идея такая служения, да. Я вообще в этом смысле, в смысле веры, я не могу себя назвать верующим человеком, да, потому что, как бы, вот такого понятия Бога у меня нет внутри, да. Ну, вот чтобы я вот действительно верил, и вот я столкнулся с этой проблемой как раз в Штатах, да, там... кризисная ситуация, но отдельный разговор об этом. И у меня, я так понимаю, вот этот кусок заменяется как раз служением в таком качестве, как бы я должен отдать вот кому-то свой долг. Вот есть какая-то, вот есть что-то, что я должен сделать в этом.
Дань победе.
Да, вот, может быть, дань победе, вот в каком-то таком ключе. Но я должен то, что я могу сделать, я сделать должен. Поэтому я, например, всегда, если я мог кому-то помочь, да, я всегда это делал. То есть, если мне многое дано, то я им сам много должен.
И с такими людьми, как ты, рядом бывает работать нелегко.
Да.
Потому что есть позиции, есть упертость.
Да.
Что делать?
Да.
Ты
да.
Скажи мне, Анатолий, вот ты пришел на УПП, что ты там делал?
Я пытался понять вообще, что происходит.
куда
отлично,
я попал?
Это похвально, ребята. Да.
Так подождите, да. Ведь ты же тем же самым занимался в том агентстве стратегическом. Вот понять, как, не только как задача решается, а в чем ее смысл вообще, то есть что происходит. Или это другое?
Там хотя бы ставили задачу. То есть вот, вот тебе вопрос, иди и отвечай на него. Иди,
ну,
подумай над решением
ставили.
И
вот
его предложи.
Вот тебе розетки, иди и продай розетки.
Здесь, значит, вот то для меня было теоретизирование. Я был умным человеком, я знал там стратегический менеджмент, я хорошо учился, у меня основа... Ну, в общем, все нормально было. И я придумывал это, в принципе, хорошо. Я очень, ну, как бы, я неплохо работал. Меня, ну, меня с работы не выгоняли. Вот в этом смысле. А придя на электротехнику, я понял, что я решал очень простые задачи. Потому что сейчас у меня задача стала коренно в другой плоскости. Вот мне надо продавать то, что здесь делается.
Продавать то, что не продается?
Продавать то,
ну,
что...
Ну да, то, что не покупается.
То, что не покупается.
Эх.
И это уже причем на практике. То есть одно дело он кому-то предлагает. Возьмите то, что нельзя продать, и продайте. А другое дело, надо самому пойти и продать.
И как сделать так, чтобы продать? И я начал улучшать процессы. У меня были важные мысли. И, в общем, они, ну как сказать, важные. Они были ценными достаточно, как мне кажется. Да. И, ну, собственно, в результате потом, вот просто к слову скажу, что я год продержался на УПП, да, а ситуация там обострилась довольно-таки тяжело, потому что я понимал, что для того, чтобы продавать то, что для того, чтобы фирма, да, вот компания любая выживала, она должна работать. И она должна работать так, как она должна работать. В ней люди должны приходить на работу. Если он не хочет работать, его надо увольнять. Да, или объяснять, или убеждать, да, сначала, естественно, все это дело. Но если никак не получается уже, то тогда должен приходить на его место другой человек, который будет делать работу. Ну, вот я вот и отчасти с чем вызваны мои смены вот, работы, да, с тем, что я понимаю, что я не могу договориться, я не могу это свое видение донести, ну, как бы сделать его правильным. А при этом я достиг потолка.
Анатолий, я тебя сейчас спрошу, подожди, вот ответь мне на этот вопрос, да, он покажется тебе странным. Тебя выгнали или ты сам ушел?
Если бы, давай так, если бы я сам не ушел, меня бы выгнали.
Этот неуживчивый.
Примерно так я и думал, да.
Так, а, собственно, получалось ли что-нибудь продать в итоге? Или на борьбу с системой ушло все время?
И все силы?
Получалось. У меня были там проекты, когда нашу продукцию, которую мы производили, мы продавали за границу по цене, которая была, ну, не в два раза, но в полтора раза дороже, чем ее рыночная стоимость в России.
Господи боже, ты что,
это сделать получалось.
А что ж тебя готовы были выгнать-то, если вот...
А потому что он заставлял других людей работать, я чувствую.
Я не то чтобы заставлял, я говорил, что вот надо делать, вот нужно положение о премировании сотрудников продаж. Это альфа и омега, это начало коммерческой деятельности. Человек должен знать, что он продает и за что. Должен нормальный быть отдел технического контроля. У меня много было, на самом деле. Я вникаю в процесс и на каждом этапе вижу недостатки этого процесса. Да?
И говоришь.
Вот, производственного. И я понимаю, что я не решу. Я могу быть гениальным 10 раз. Я могу окончить не только МГУ с красным дипломом, но еще Гарвард, Оксфорд и все остальное. Но я один не решу проблему системную. И тогда я начинаю пытаться убеждать вот эти звенья этой системы решать проблему. А это не получается.
Подожди, то есть это такая ситуация романтизма в литературе 19 века? Идет некий герой, он один, это его дело, он идет бороться с системой, он неизбежно проигрывает, потому что система сильнее, но проигрывает он красиво.
Ну, отчасти, наверное, отчасти это так и было. Но штука в том, что я не романтик, а я...
Ты прагматик.
Я вот хотел бы называть себя профессионалом в этом смысле. Моя задача – продать. Я смотрю, что я могу сделать. Я понимаю, я должен сделать все, что я могу сделать, чтобы продать. А дальше я должен идти и заставить людей... Да, заставить, убедить. Ну, я вот часто всегда перескакиваю. Понимаете, когда я говорю заставить, это не значит, что я сразу прихожу и начинаю бить все мордой.
Нет, не сразу.
Нет, не сразу.
Да.
Просто я вообще в своей логике, когда я размышляю, я часто пропускаю простые действия. Я предполагаю, что я, естественно, мы все люди вежливые, и что сначала я поговорю, выясню, попытаюсь
я
убедить.
Я вежливо заставлю.
Нет, нет, сначала я просто попрошу. Может быть, человек не знает, не умеет, не понимает.
Здравствуй, дорогой друг, скажи, пожалуйста, а почему ты не работаешь?
Да, примерно так и было. А почему? А что, почему
ты уже 3 месяца тут сидишь. Ну почему же ты не работаешь? Да что ж такое-то?
То есть, нет, вот идея в том, что я сразу иду на, как бы, описываю крайние меры. Это то, к чему я, в принципе, как бы, на что я готов. Но, естественно, все этапы надо пройти последовательно. Выяснить, а почему не работает, убедить поработать, попытаться, может быть, как-то стимулировать
Давай
работать.
Давай сделаем это вместе.
Надо как-то воспитать, может быть, где-то, да, поделиться своим вот зарядом энергии какой-то, там, еще что-то. Вот, а уже потом, если уже все это не получается, то тогда, ну, а куда деваться? Или надо как-то обходные пути искать, да, или заставлять работать. А что делать?
Ну, на практике ты видел результаты своих усилий?
Не так часто, как хотелось бы. То есть я понимаю, что я не могу это решить.
Не, но с другой стороны, если удалось продать партию каких-то
это
средств...
Это точечные усилия, этого недостаточно.
Ну, так хоть какая-то обратная связь была, получается?
Нет, была. У меня и получалось, там, и много что получалось. И, ну, смысл в чем? Что я, когда вот ситуация обостряется, тогда начинают говорить, ты... От тебя лично, да, вот от того, что ты плохо продаешь, зависит то, что слепые люди, инвалиды по зрению, теряют работу. И я начинаю, как тот мальчик из рассказа, который дал слово, да, не покидать пост офицеру, я начинаю переставать спать.
А ты не пробовал говорить, что вообще-то то, что я не продаю, это результат того, что вот эти слепые не работают. За
Нет,
счет того,
дело,
что они не работают, они свою работу и теряют.
Дело не в слепых. Дело в том, что слепые вот к этой проблеме наших учебно-производственных предприятий имеют второстепенное отношение.
И Но все-таки это другая разговор. Тема.
Да,
все-таки
это другая тема.
Другая. Ты уходишь с электротехники, ты попадаешь в институт Реакомп и становишься начальником
туда
отдела.
Туда тебя тоже пригласили?
Нет, туда я напросился. Мне помог вот в данном случае с трудоустройством Сергей Анатольевич Новиков. Он как-то так, у них какие-то такие отношения, мне не очень понятны с Сергеем Николаевичем, они такие заклятые друзья, как я это понимаю. Вот, ну так или иначе, он составил мне протекцию, эта протекция сработала, и Сергей Николаевич Ваншин, это генеральный директор института Реакомп, после собеседования со мной взял меня на должность начальника отдела информационных технологий института Реакомп.
И опять начальник?
Да. Да, я опять начальник.
И проработал ты там?
2 года.
В 2 раза больше, чем на первом месте.
Да, в 2 раза больше.
Ребята,
ты
это прогресс.
Ты будешь смеяться, Олег. В КСРК он проработал уже 3 года.
Значит, рост все-таки есть.
Да.
А это был курорт. Это был курорт, это был отдых. Я отдыхал, что называется, душой и телом. Не в смысле, что я не работал.
Да, я надеюсь, Сергей Николаевич сейчас слышит.
Нет, не в смысле, что я не работал.
Говорит его подчиненный.
Курорт с точки зрения того, что мне всегда нравилась вот эта вот тифлотехника. Я всегда это все, значит, как-то так любил. И здесь у меня хобби совпало с профессией. Я как раз работал, не вылезая.
Это было твое в Кубе, да?
Да, получается. Это было мое. Мне трудно было относиться к тому, что я делаю, как к работе. Это было любимое занятие, да, которое я вот на практике реализовывал. И учить я мог. У меня есть, вы заметили, да, склонность к тому, что я люблю поговорить.
Да, в чем твои функции были?
Функции. Через год примерно я их сформулировал. ОАПО. Это там обучение, поддержка. Да-да, нет, это же я по аналогии, значит,
это
с американским.
Это сейчас было по-русски, все нормально, не китайский язык.
Да, это
аббревиатура.
Да, такой вот акроним. Значит, обучение, ОА, анализ, П, что-то там еще.
И
экспертиза,
что-то последнее,
и,
да?
Продвижение. Обучение, анализ, ОА, ПО, продвижение, экспертиза и, или поддержка, что ли.
Ну,
и обеспечение. Ну, короче, вот так вот я эти функции сформулировал, я их подробненько расписал в документе. По факту, что мы делали? Мы учебные программы создавали для обучения инвалидов по зрению информационным технологиям. И я за 2 года добился создания 3 специальных курсов. То есть вот я, во-первых, сильно пересмотрел содержание. Ну, значит, когда я говорю «я», это вот мне всего надо отучаться от этого. Естественно, я работал там не один.
Ничего, да? Все знают, что это ты. Только ты и все.
Спасибо,
пожалуйста,
Юлечка.
Все
да.
Знают, да.
Вот мне тебя не хватает. Я увлекаюсь, видишь, и начинаю, значит, якать и все
ты
прочее.
Ты первый раз за 3 года сказал, что меня не хватает. Где-то кто-то сдох, я чувствую.
Это все эфир Радио ВОС виноват.
Не иначе. Ну так вот, за этот период я пришел туда и работал бок о бок с Евгением Арнопольским. И позже вот как раз к нам присоединилась Юля.
А как же Константин Александрович Лапшин?
А Константин Александрович Лапшин, он вечен. Он всегда.
Все нормально, да.
Вот. Он тоже там был, да. И вот мы такой командой, да, пытались внести свою лепту в обучение. И мы, я стал модератором, ну и был, и по-моему, тогда, или
причем,
стал тогда.
Причем, когда я пришла, они уже...
Ко-модератором этой... Тифлокомпа, да.
Да, они уже этой командой настолько сроднились, что я еле-еле туда втиснулась.
Я удивляюсь, что туда вообще втиснулась.
Мне там было настолько плохо сначала и страшно, я, не знаю, такой шок испытала. Потом почему-то с дуру пошла сюда с ними.
Просто, Юль, у меня к тебе вопрос. Анатолий Попко напоминает мне рыбу, которая занимает весь аквариум. А рядом в этом аквариуме
будет
сложно.
А я просто не рыба, я кошка, которая рядом с аквариумом.
Все понятно.
Так вот, дорабатывали курсы какие-то, да, включали в них новые содержания, создавали онлайн-базу данных по учету, по регистрации, по ведению, значит, групп этих по учету слушателей. Меняли сайты, устанавливали неткаты какие-то, да, или другие системы управления контентом. Ну, естественно, все это было гораздо более упорядочено, чем я сейчас вот говорю. Но пытались двигать вот это вот обучение, во-первых, в рамках Всероссийского общества слепых информационным технологиям, а во-вторых, занимались экспертизой и веб-ресурсов, и каких-то технических средств. Это была очень интересная работа. Ну, действительно, очень такая... Ну, мне нравилось оно, то, что там происходит. Мне вот сама по себе, сам характер работы. Я видел результаты, Вась, вот ты спрашивал, да? В отличие от той работы, где, ну, куда нужно было вкладывать, я пытался как бы по ложечке наполнить ведро. Да, естественно, мои результаты вот этих моих усилий, они просто терялись. Дальше я становился профессиональнее и уже брал не чайную ложечку, а столовую. И тоже наполнял ведро. Понятно, что деятельность это...
Ну, здесь удовлетворение.
Здесь он взял ведро сразу.
Ну и... да.
Здесь я взял
ты получил
ковш.
Как
я
ты перешел ковш. Сюда, в КСРК, в молодежный? В отдел по работе с молодежью.
Ну, можно и в молодежный. На
Нет,
тебя мы не обижаемся.
Нет, отдел по работе с молодежью. Все правильно, Анатолий.
Опять же, возникла такая ситуация, что в какой-то момент, ну, показалось, что я исчерпал ресурсы. Я вот дорастаю до каких-то вот пределов, да, вот потолок я свой обнаруживаю вдруг. Да, и понимаю, что если я буду развиваться дальше, то я буду не работать конструктивно, не лить воду, как вот надо бы лить воду в это ведро, а я начну пытаться изменить форму ведра. Или вместо того, чтобы вот лить воду, как положено нормальному подчиненному, я буду рассказывать, кто в это ведро тоже должен воду лить. То есть я буду не делать дело, а пытаться всех вокруг лечить. Да? И учить, как это делать надо, потому что я уже понимаю все это дело, вот как все эти процессы устроены, да? И я начну заниматься воспитанием, например, своего руководства. Ага. Или своих смежников. И я вот по этому принципу я понимаю, все, дальше не надо дальше, ну, как бы, не имеет смысла дальше продолжать.
И тогда... ты пришел сюда.
Да.
Ты уже был молодежный отдел?
Здесь был Иван, который занимался работой.
Тут уже был молодежный отдел?
Официально не было.
Подожди, вот тут Олег Валерьевич мне сложный вопрос решил задать.
Не было официально.
Официально как раз был. Он
нет,
был создан
не было.
В феврале, а мы пришли в, по-моему...
Мы пришли 28 июля, и официально по всем бумагам этот отдел был, но людей в нем не было.
Ну так вот, формально отдел был.
Формально он был. Тебе пришлось наполнять содержанием уже создававшуюся и не оформившуюся форму.
Да, и причем вопросов у меня
да,
не возникало.
Да, и не только ему.
Да, нам. Вот здесь вот как раз мы были.
Были
и
мы.
Когда мы пришли, мы включили, мы интегрировали в себя Ивана. Он в этом смысле очень большой молодец.
Конечно, нас трое пришло.
Нас
интересная
пришло
тема,
трое,
да?
Да, да, у него... В каком-то смысле, наверное, у него не оставалось вариантов, да, потому
причем
что...
нас пришло трое, и мы к этому моменту уже были...
Сработанной командой.
Сработанные трое, то есть...
Товарищи, вы страшные люди. Мы пришли и интегрировали в себя Ивана,
конечно.
У него не оставалось вариантов.
Конечно,
да,
не
да.
оставалось.
Но мне
нет,
кажется,
вариант
я
был
я
всегда,
надеюсь,
либо с нами,
да.
либо с ними.
Да.
Либо против нас.
Но мне кажется, что он влился, и именно он, мы его не насильно, да, интегрировали, а как бы ассимилировали естественным путем.
Ну, это как я в свое время,
путем.
Он нам подошел и втянулся, вписался.
Да, да, да.
Хорошо.
Вот. И три года такой вот очень интенсивной, тоже тяжелой работы, вот они. Ну, их, собственно, уже, о них все более-менее известно, потому что здесь появился и форум, и такая региональная деятельность, и Радио ВОС появилось, и много-много-много других проектов.
Отдельный вопрос – это Радио ВОС. Я думаю, мы об этом поговорим, но в другой программе. Это будет «Кухня Радио ВОС». Сейчас у нас очень мало времени осталось, поэтому такой блиц. Анатолий, твои самые главные свершения на посту руководителя отдела по работе с молодежью?
Вот этот вопрос меня всегда в тупик ставит. Я затрудняюсь сказать.
А мы тут любим задавать такие вопросы.
И вот были и сложнейшие мероприятия. Первый форум, второй форум, да. Сейчас вот прошла «Дань Победе» фестиваль. Это были сложные мероприятия, вложили большой кусок труда в это дело, ну и, в принципе, они часто получались, да. Региональный аспект. Много форумов молодежных стали проводить, и это тоже важный момент такой. Да, то есть вот отдельные проекты локальные КСРК, которые ведет. Вот здесь и радио, здесь и демонстрационный зал. То есть такие вот отдельные точечные решения. Я, ну, самое важное, что вот, чем я хочется мне гордиться, это люди.
Да, вот здесь мы сходимся. Я только хотела сказать.
Это те люди, которые в регионах пытаются тоже делать что-то. У них свои интересы, у них свои какие-то цели, да, но они не сидят на попе ровно, они не ждут, когда им вот что-то принесут или как-то их подадут, облагодетельствуют. Они сами начинают что-то делать. Мне очень приятно. Это не моя заслуга. Ни в коем, ну, может быть, если только совсем чуть-чуть, да, я кому-то подсказал там по компьютерам что-то, кому-то по айфону, но это даже не капля, это, то есть это даже не ложка в ведре, а капля, да, вот, но она там есть, и мне вот это вот приятно, да, это, ну, вот, что я как-то смог помочь, способствовать вот чему-то такому хорошему, ну, вот результат, он, наверное, такой.
А теперь Анатолий, дорогой Анатолий, дорогие сливки со специями, вот у меня тут такой образ рождается, несколько вопросов, блиц. Такие коротенькие вопросы с коротенькими ответами. Любимая книга?
Та, которую сейчас читаю.
Любимый кинофильм?
Тот, который сейчас смотрю.
Анатолий?
Нет такого фильма.
Любимый уголок Земли?
Студия «Радио ВОС». А что тут скрывать?
А, кстати, Анатолий проехал от Калининграда до Владивостока. Я была только в Калининграде, и самый крайний город – Красноярск. А он был и в Калининграде, и во Владике. И я ему завидую.
Анатолий, если бы ты был животным, то каким? Каким бы животным ты был?
Злобным.
А птицей? А птицей?
Ну, хочется, конечно, сказать орлом, но, по-моему, это не так.
Любимое угощение?
Чем меня угощают или чем я угощаю?
Чем тебя угощают?
Да что есть, я непритязательный. Отношения важны, ведь не то, что ты ешь.
Какую музыку предпочитаешь слушать?
Кантри, современный кантри. Христианский рок, то, что называется отчасти. Рок российский, классический. Кино, «Машина времени», «Цой секрет», «Воскресенье». Иностранная популярная музыка. Вот ретро – это про меня. Да, вот то, что ретро, FM и все прочее. Да, вот такого плана. Тут от Михаила Боярского до каких-то Алла Пугачев, Валерий какой-нибудь там, как его зовут? Дельтапланта.
Леонтьев.
Вот до него и заканчивая какой-нибудь группой «Максим».
Главное твое свершение в жизни?
Я родился.
Имя любимой женщины?
Ну, наверное, Богоматерь.
Имя гостя следующего выпуска «Чая со сливками»?
А если все будет хорошо, то Юлиана Баскакова.
Если бы ты сегодня предстал перед Богом? Это вопрос, который любит Владимир Познер. Я, конечно, не Владимир Познер, но все-таки тебе его задам.
Анатолий, это намек сейчас.
Если бы сегодня ты предстал перед Богом, что бы ты ему сказал?
Я ему сказал, смотри, вот на всю мою жизнь, да, ты ее и так знаешь. Вот я везде, где мог, старался поступать честно.
Анатолий Попко, хозяин, гость, сложно сказать, все-таки хозяин, потому что это родоначальник, это основатель программы «Чай со сливками», сегодня в роли сливок. И наши ведущие.
Я Юлиана Баскакова.
Я Василий Дрожжин.
И я Олег Шевкун, звукорежиссер Илья Тураев. Это «Радио ВОС», официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. Оставайтесь с нами.
В заключение одна небольшая мысль. Можно на правах хозяина и все такое?
Ну,
постскриптум короткий. Вот сейчас песня прозвучит в заключении передачи. Есть такое у меня ощущение, что с ВОСом, формально рабочие взаимоотношения на какое-то время прерву. Но вот обращаясь к ребятам, которые вот слушают передачу, ну вообще ко всем слушателям, я скажу, что я хотел бы, да, думать о себе как вот герой следующей песни. Я в этом смысле попутчик.
Кто поет?
Виктор Третьяков.
Виктор Третьяков, попутчик, заявка Анатолия Попко.
Над Гадала мне цыганка, жизнь приличную вполне. Не взяла меня таганка, не бывал я на войне. Впрочем, прошлое не троньте, мне прошедшего не жаль. Бился я на личном фронте и согласен на медаль. А народ слагает слухи, что пером не описать. Смастерит слона из мухи, как два пальца об асфальт. Люди всякое болтают про чудную жизнь мою. Глянь, я над городом летаю и по-ангельски пою. Брось, я просто твой по жизни попутчик, и на ангела совсем не похож. Я не ангел, я обычный поручик. В канцелярии таких сколько хочешь. Я не ангел, я обычный поручик. В канцелярии таких сколько хочешь. На далеком перегоне рельсы вьются ручейком. Я в прокуренном вагоне мирно балуюсь чайком. Мне навстречу поезд встречный тащит пыль издалека. Там, на станции конечной, бесконечный день сурка. А я возьму портвейна в баре, свой устав не долистав. Мы поручики не баре, тот же младший комсостав. 50 на горизонте, за спиной дремучий лес. И бои на личном фронте, и пиковый интерес. Да я просто твой по жизни попутчик, и на ангела совсем не похож. Я не ангел, я обычный поручик. В канцелярии таких сколько хочешь. А я просто твой по жизни попутчик, и на ангела совсем не похож. Ну какой я ангел, я обычный поручик. В канцелярии таких сколько хочешь. Я не ангел, я небесный поручик. В канцелярии таких сколько хочешь.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач молодежного эфира вы можете скачать и обсудить на сайте yav.ksrk.ru.